Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
И я, Константин Мацан. В этом цикле бесед мы беседуем со священниками, но, может быть, не вполне представленными в такой традиционной для них ипостаси, потому что часто священников спрашивают о каких-то жизненных ситуациях, о духовных вопросах, просят дать совет, наставление. И сегодня, наверное, все это тоже это в той или иной степени будет, но вот с нашим сегодняшним гостем мы бы хотели поговорить, насколько это возможно, о личном, о пути человека к священству, к вере и в вере, ведь человек тоже приходит к вере, к священству, как к решению. Это некий путь, это некий опыт, который частный и одновременно универсальный, одновременно говорящий нам что-то о вере и об отношениях человека с Богом как таковых. И вот сегодня на эту тему мы поговорим с протоиереем Николаем Соколовым, настоятелем храма Святого Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры.
Ну, вы у нас не в первый раз на радиостанции, это очень радостно, и слушатели, и ваши читатели знают, что вы из священнической семьи, из легендарной семьи Соколовых,
Пестовых.
Пестовых, да, Николай Графович Пестов, ваш дедушка, автор книги «Современная практика православного благочестия» и других книг, такие хитовые, хит подпольного христианского самиздата в поствоенной России, книга «Откровения», причем книга, написанная о духовной жизни мирянином, тоже очень интересный феномен. Матушка ваша, матушка Наталья Соколова,
Наталья,
автор книги «Под покровом Всевышнего», которую все мы читали, все мы знаем, с этими потрясающими историями вашей семьи, тоже легендарная фигура. Ваш отец Владимир Соколов, ваши братья, отец Федор Соколов и епископ Новосибирский Бердский Сергий Соколов. Это легендарная фамилия, легендарная семья. И, конечно, нам кажется, что кем еще вы могли стать, как не священником? Ну, конечно, но это же естественно, и даже другого быть не могло. Вот это самый общий вопрос, но, может быть, самое такое важное. Это так для вас?
Спасибо, Константин, за хорошие вопросы и уже как бы намеченные ответы. Безусловно, путь мой к священству – это, прежде всего, воля Божия. Хотя было все предопределено как бы рождением, воспитанием в семье, отношением к духовной жизни, вера, которая с детских лет сопровождала меня, милостью Божией. Но, однако, священником я уже стал, будучи за 30 лет. И мой путь был, скажем, непростым. Если вы позволите, я скажу два слова благодарности всем тем, кто сегодня меня слушает, потому что многие, кто сегодня ко мне приходит как к пастору, спрашивают о моей жизни, о моей семье, о тех духовных радостях, утешениях и скорбях, которые приходится людям сегодня выносить, и говорят, как это все можно в нашей жизни. И вот, говоря сегодня о своей жизни, с вашего позволения, о близких моих людях, которые вели меня по этому пути, пути к священству, я хочу поблагодарить Бога и всех тех, кто молились за меня и сегодня молятся, потому что это все плод большой молитвы, плод и подвиг жизни многих-многих людей, которые были со мной связаны по этой жизни и сегодня также существуют рядом со мной и работают, трудятся, молятся. Мой путь к священству, я могу сказать так, начался с моего рождения. Я родился под звон колоколов, был с ними все время моего детства. И сегодня, дорогие толмачи, призывают людей к вечной жизни, к радости, к спасению прекрасным звоном, колокольным звоном. Мое детство проходило в деревне Гребнево, о которой мама много написала. Я, как помню себя, я и церковь. Это постоянно было. Пример отца, который служил там сначала диаконом, и потом священник стал служить, потом перевели его в храм святых мучеников Адриана и Натальи, город Бабушкин, теперь это Москва уже. заставляет меня вспомнить то, что все, что доброе, интересное, и то, что меня интересовало как ребенка в то время еще, вопрос о больших духовных каких-то прозрениях тогда не стоял. Веруешь ты или не веруешь. Очень было все просто. Это было по-домашнему. Утренняя молитва, папино благословение, если он был дома, молитва перед едой, после еды, мамин поцелуй, благословение, когда мы шли гулять. Опять-таки звон наших курантов гребневских. Они звонили каждые 15 минут. Уникальные часы, сохраненные до сих пор. К сожалению, не совсем правильно, идущие от времени. Но до сих пор каждые 15 минут они вызванивают время. Чудом сохранились, потому что все колокола в 30-е годы были разбиты. Там громадные были, по 600-800 пудов колокола были. А этот перезвон часовой, так называемый, остался, потому что в то время у людей не было часов. Очень редко были. И все ориентировались по колокольне. Колокольня звонила, а по берегу реки и под прудом раздавались прекрасные звуки. И из далеких деревень на 5-6 километров было слышно. И знали люди, когда не опоздать на гудок на завод, который гудел в 8 часов утра.
Как интересно.
И поэтому вот с этим гудком связано то же, что я помню, просыпаюсь утром, гудок гудит, люди опаздывающие бегут, сломя голову, чтобы не опоздать, очень строго было. И в то же время начинается колокольный звон, призывающий к службе. Помню отца, который служил диаконом, как мы с ним ходили, как называется, по приходу. Это были традиции, которые, к сожалению, сейчас почти утеряны, но тогда были популярны. Священник и диакон обходили свой приход во время больших праздников. Это и Пасха, это и крещение Господне, это иные требы, которые совершались по просьбе прихожан. Наиболее мне запомнилось отпевание, потому что это было связано с тем, что усопшего выносили из дома и проносили по всей деревне. И из каждого дома выходили люди, гроб ставили на поднос такой, на табуреточке, и заказывали панихиду. И папа служил панихиду. Я стал рядом, вдыхал кадильный дым и наслаждался тем, что мне было интересно то, что кто лежит в гробу, как он одет, что там было. Никакого боязни не было.
То есть это не тревожные воспоминания из детства?
Нет, это как-то, знаете, даже радостные отчасти, потому что меня кормили конфетами.
А как вы сейчас с высоты своего пасторского и жизненного опыта это оцениваете? Вот это нормально для ребенка, вообще для человека, может быть, к теме смерти подходить, ну, если уж не с радостью, то как минимум без отчаяния и уныния?
Вот. Нормально. Вот этим нужно воспитывать нас. Ведь христианин – это человек, который слышит слова Христа. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. И если Господь нам сказал так, то мы должны видеть, что смерть – это не есть завершение жизни, продолжение будущей жизни. Как ребенок тогда я не воспринимал это было внешнее. Но я уже привыкал к мысли, что люди утешаются во время богослужения.
Отец Николай, ну вот вы рассказываете действительно такой истинный пример христианской семьи, да, в любви, радости, колокольный звон. Вы так это рассказываете, что у меня каждая вот частичка души сейчас откликается на это. Но в голове все время стоит вопрос, ведь все это происходило во времена советские. То есть это было практически исповедничество. Насколько было вам это легко нести среди сверстников? Как вам было исповедовать свою веру среди друзей, одноклассников?
Я понял ваш вопрос. И, так скажем, перенесем несколько страниц наших лет. То, что я рассказывал в первый момент нашей передачи, это относилось к времени 50-е годы. Смерть Сталина, 53-й год, и до, как бы, хотел сказать, воцарение Хрущева, когда еще гонения на церковь временно прекратились, многие выходили из лагерей, в том числе духовник, тоже наш семьи, отец Ан Крестьянкин, с которым папа служил, и он венчал наших близких в нашем Гребенском храме, он там тоже часто служил. И поэтому вот этот момент был как-то безоблачным, благостным. Церкви открывались, народ было битком набито, трудно было войти даже в храмы большие, их мало было, было разрушено. А затем все изменилось. И это изменилось уже со временем, как мы начинаем начало 60-х годов, когда мы уже с братом, покойным владыком Сергием, Серафим, приходили и облачали стихари, и нас за это уже, так сказать, делали некоторые прещения, начинали дразнить в классе, что-то на улице задирали. Ну, как-то мы, как мы с ними вместе ходили и были двоюродные братья, у нас была дружная компания, и особенно мы тут не страдали. Мои первые горестные впечатления от этого периода было в том случае, когда мне впервые за много лет, за 5-6 лет моего времени служения в церкви как ребенка и подьякона, мне не разрешили одеть стихарь. Это был у нас праздник, связанный, по-моему, с Успением Божьей Матери. Мы пришли и свои стихари, которые мама нам выглаживала, сложили. И наш отец благочинный, отец Рафаил, сказал: не благословлять. Дети должны покинуть алтарь. Мы не могли понять, почему, что мы сделали плохого. Может быть, не как-то вошли не так или сделали не так. И хотя отец Дмитрий Скутский, такой служил чудный священник, и он заплакал: ребятки, ребятки, вы уходите, уходите, уходите. Мы не могли, а что, почему? Ну, так как нас потихоньку из алтаря подошли, ушли, мы горько плакали с Сергием, пришли и не можем ничего объяснить. Почему мы не участвуем? Нас решили возможности одевать стихарь. Это было первое такое тяжелое детское впечатление от времен гонений. Но это детское впечатление. Потом уже были больше, мы видели, как переводят наших священников, как опять начинают какие-то репрессии на священников, различные козни, раздрай пошел в приходах, и сняли священника управлять приходом, перестал, стал староста управлять. Это много, мы потом поняли это и видели это на своих глазах. И вот путь к священству мой начался вот с таких вот моментов, когда меня просто сняли с меня стихарь. Иногда мы у папы родного, который служил, Адриан Наталья, мы приходили и тихонько прислуживали, одевали. Ну, как-то папа не боялся и, видимо, нам разрешал это делать. Но это было очень редко. А потом уже возрастали и очень много стали и заниматься, потому что мы занимались одновременно в двух школах, и в музыкальной школе, и в общеобразовательной школе. Поэтому посещение храмов даже в большие праздники стало затруднительным. Я переехал в Москву уже жить к своим дедушке и бабушке Николаю Графовичу Пестову и Зоя Минина. А Сергий, брат, остался у папы с мамой. Но, тем не менее, мы храм посещали, и вот эта уже религиозная духовная жизнь, она постепенно стала выкристаллизовываться в реальное ощущение жизни с Богом. Потому что уже детские вот такие простые впечатления ушли, а уже взрослые переживания, которые связаны с подростковым возрастом и различными отклонениями от той духовной жизни, которые в детстве так и просто было делать.
Не батюшка, а можете вот про отклонение поподробнее рассказать?
Ну, что же, лень, не хотелось вставать рано утром, к ранней литургии, а у дедушки было заведено так, что он признавал только ранние литургии, на поздних он говорит очень суетно, хор поет очень торжественно, оперно, и он не очень любил это пение. А ранее другие, потом говорит: день-то свободный. Ведь мы вставали с дедушкой в 5 часов утра, читали краткие правила, краткие, опять-таки, он не заставлял читать все молитвы. Буквально 5-6 молитв, и выходили иногда, когда еще темно было зимой, в сугробы или даже летом, и ждали первого троллейбуса, который шел половину 6 утра, и доезжали до метро, и наш любимый храм Илья Обыденный, туда мы ходили с ним, и там продолжали, стояли литургию, причащался дедушка каждое воскресенье, нас не заставлял причащаться каждое воскресенье, а как вы сами решите. Но когда уже проходил месяц, вот, ребятки-то, а месяц прошел, вы так и не причастились, как это вы будете? А нам, дедушка, вот мы вот уже устали, нам это все не хочется, это все, вот такие моменты. А потом, знаете, когда хочется что-то почитать, посмотреть. Да, мы лежали без телевизора, без компьютера, там не было ничего этого. Ну, радио было, фестиваль там был у нас такой. Чем мы занимались? Занимались книжками. Конечно, интереснее было открыть Жюля Верна, Майн Рида, Фильмер Купера, почитать, и это, погрузиться в этот фантастический мир, а идти к дедушке стоять 3 часа, ну, сложно было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, сегодня в светлом вечере с нами настоятель храма святителя Николая в Толмачах при Третьяковской галерее, протоиерей Николай Соколов. А как вернулась вот эта норма, ну, если было отклонение от нормы, как подросток вдруг открыл для себя Бога уже осознанно? Или не вдруг?
Ну, я подумала, что если отклонение от нормы — это Жюль Верн, то это замечательное отклонение от нормы.
Ну, то, что было доступно.
Угу.
Там было очень... Библиотека была громадная у дедушки. И как бы то, что сегодня дает компьютер, давал Брагаус и Фрон. Там все можно было найти на все случаи жизни, ответы от и до. И сознательно я стал ощущать себя как христианин. С тех пор, когда мне было 13 лет, мне подарили Евангелие дедушкой и бабушкой на день моего ангела. Евангелие на русском языке, по-моему, даже на 2. Столбец был на русском, столбец на славянском издании. И это Евангелие, бабушка говорит, будь настольной книгой твоей на всю жизнь. Написала 3 какие слова написано. Да, написано было: «Дитя вечности, не угождай духу времени». Бабушка. Ну, а дедушка написал слова, что «Ищите Царствие Божие, правда его, все остальное к вам приложится». Это его слова тоже, евангельский текст. И вот это Евангелие много лет было моей книгой, и мне сказали, что вот читай каждый день его потихоньку, с карандашком. Ручку не бери, а карандашки. И на страницах — это твоя личная книга. Если не понимаешь, что, сделай вопрос. Или подчеркивай, или что-нибудь понравилось, или не понравилось. Согласен, не согласен. То есть вдумчиво читать Евангелие. Немного, буквально стихов 10-15, не то что по голове. Не всегда читал.
А было что-то в Евангелии, с чем вы могли быть не согласны, или что вызывало противоречие какое-то?
Теперь, как преподаватель уже духовной школы, я могу сказать, что-то у меня вызывает согласие, несогласие, что-то могу, когда не было этих знаний, поэтому я просто, что-то меня очень трогало, вот это мне очень понравилось, я подчеркивал, но противления Евангелию у меня не было, и вопросов, связанных с догматическими моментами жизни, с историческими, археологией, это потом прошло все уже. Пока просто я радовался, что у меня эта книга есть, и меня спрашивали, а вот праздник какой, ты почитал по поводу входа Господня в Иерусалим? А вот завтра у нас будет Страстная Седмица. Почитай-ка, вот кто такой был Понтий Пилат? И благодаря тому, что бабушка была изумительный педагог, она водила по всем выставкам, мы ходили в музеи в Москве, у нас было так, утром литургия, потом час отдыха, 2 часа или 3 занятия на скрипке, на фортепиано, а потом уже вечером литературный либо концерт, либо посещение Третьяковской галереи, либо мы, как и другие выставки, лекции. Вот, и поэтому Понтий Пилат кто? А вот я тебе расскажу. Приходим какой-то и смотришь, вот Г, помните, такой знаменитый художник? И
Николай Ге, да.
Николай Ге. И вот там как раз вот «Се человек», знаменитая книга, его картина. И вот я по этим картинам, которые были в наших музеях, по тем картинам, которые были дома у нас, я изучал Библию, Евангелие. Густав Доре, знаменитый у нас, полный был И отсюда...
Фрески это... на... гравюры, гравюры на евангельские библейские сюжеты.
Да, 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 это великолепная книга, достойная любой библиотеки. И поэтому отсюда я познавал и увидел тот мир духовный, который для меня открылся уже полностью. Где-то в 15-16 лет я уже стал сознательно. Меня не будили уже в церкви, я сам уже стал, когда ходил. Но дедушка перестал брать нас. Сами ходите, когда хотите. Это было уже с 15 лет. И мы уже, когда могли встать, вставали. Когда просыпали, просыпали. Я говорю, ну что ж, праздник, а вы проспали. Она защищала бабушку. А у них сегодня экзамен. Они должны сегодня играть. У них сегодня зачет там. Они играют там все. И поэтому все было как-то обусловлено. Но никакой, вот скажу, самое основное в духовной жизни человека и священника в том числе, иметь мир в семье, мир в душе. Если будет мир, не будет свар, не будет раздрая такого, который был дедушка направо, бабушка налево, папа с мамой говорит одно, тетя другое, то тогда ребенок выбирает, что хочешь, что ему надо. И он получается, что он не воспитывается, а развращается этим. Этого у нас в семье не было. Мы, даже если они не были согласны, они делали так, выходили в кухню или в другой, там решали вопросы без детей, потом уже давали нам как свой вердикт. Что... Но при нас ни споров, ни разногласий не было. Это, бабушка, не педагогично говорить при детях и свои вопросы решать при детях.
Я вот помню в какой-то беседе о вашей семье, поскольку семья известная, есть книги, это обсуждается, это как-то для себя как некий опыт перенимается, кто-то сказал такую вещь, что вот... Как удалось в семье священника вырастить еще трех священнослужителей, которые никто не уходил из церкви, не отвращались от церкви, ну так, радикально? И ответ был такой: предельная свобода, которую давали ребенку, свободу выбора и право выбора. Вот насколько это так, по вашим ощущениям, это вправду был некий метод ни в чем не наседать, не заставлять, не обязывать, а ждать от ребенка какого-то свободного, добровольного шага в сторону веры и церкви.
Да, это было именно так. Никто никогда не говорил, чтобы я стал бы священником. Хотя иногда, однажды, я вспоминаю, сейчас бабушка говорит, моя мечта была, если бы Коля стал священником. Я почему-то это прочел в ее дневниках. Но она это никогда особенно не настаивала.
Но речь даже не столько о священстве, сколько вообще вот о том, что вы сейчас рассказываете про службу, про у Киры дети, да, у меня в семье дети, причем старшие ровесники, им по 5 лет сейчас. И я понимаю, что сейчас, когда человек просыпается с утра, говорит, допустим, я не хочу идти на службу, это скорее просто детский такой, ну, не проснулся еще, капризность. Потом мы встаем, одеваемся, едем, и все нормально. Но будет возраст, когда он скажет, возможно, осмысленно, я сегодня... В храм ехать не хочу. У меня там книжка интересна, у меня дело, я хочу там погулять, не знаю, что такое. И будет момент, когда я должен буду что-то ответить. Либо нет, ты с нами едешь сегодня, либо хорошо, это твое право, мы едем одни, хорошо, поиграй, пожалуйста, давай я тебя там на площадку отведу, или там помогу тебе поиграть, а потом пойду в храм. Это верный подход.
Каждая семья ведь индивидуальна. И у каждой семьи есть свои определенные как-то традиции и способ воспитания детей.
Ну, вот у вас.
Нас не заставляли, потому что понимали, что религиозная жизнь не просто вхождение в храм, вот это очень важно. Не просто посетил храм, поставил свечку, как бы галочку поставил и больше ничего, и убежал. Так можно тоже делать. Такие семьи в моей практике были и есть, встречаются. Дети приходят за то, чтобы поставить свечку, поцеловать икону и потом получить бутерброд в Макдональдсе. Вот за это я пойду в храм. Покупают вот мама их все. Это и кончается тем, что сегодня сплошь рядом им под 18-17 лет в храм больше ни ногой. Я говорю, никогда не отчаивайтесь. То, что зерно положено и заложено, оно может дать росток в то время, когда Господь сам захочет. А нас не принуждали. Мы как-то вот хождение в храм заменяли не то, что внутренней молитвой своей, но мы вот все всеношные, во-первых, с дедушкой сами читали. Вечерами у нас было
дома.
Дома. вычитываю, как он говорит, бабушка говорит, вот начетчик, ему говорит, он говорит, я вычитываю, но молюсь, и мы читали штапсалами, я знал наизусть совершенно, уже в 10 лет читал совершенно без, читали канон, знали уже богослужение, и я видел, как молились те, кто в то время, а это было время как раз хрущевское, не могли ходить в церковь по причине гонений. Это были и крупные военачальники, рядом стоял генерал, рядом стоял один из руководителей наших, так сказать, московских структур, рядом стояли профессора, близкие, знакомые, известнейшие доктора, вот Мелехов такой психиатр, другие, которые приходили к дедушке, уже не тайно, тайно можно было, а просто вечером, зная, что Николай Евграфович вечером молится, стучали аккуратненько, приходили. И вот мы с Владыкой Сергием, с моим братом, участвовали в этих благослужениях и молились перед дедушкиным иконостасом, перед тем столиком, который в свое время, в 30-е годы, служил престолом, когда тайно служили литургии. И вот эта молитва, которая составляла не больше час 15, час 20 все это, она была естественна. И поэтому хождение уже утром в храм, дедушка, ну, можете пойти, пойдете, нет, не пойдете. И нас это не отвлекало и не отвращало от церкви. И вот то, что вы сказали, не нужно настаивать над и тащить ребенка в храм, если он этого не хочет. Но нужно объяснить, что если это день особый, что если день связан, например, праздником, памятью близких, смертью или что-то еще, нужно обязательно почтить, если ты хочешь быть угодным людям, Богу и самому себе, чтобы потом не жалеть об этом.
Ну вот очень важные слова для меня, как для папы, вы сказали, что вот некий критерий проходит не по факту посещения храма, а по факту духовной жизни в семье. Мы на секунду прервемся и вернемся к этому интереснейшему разговору с протоиереем Николаем Соколовым, настоятелем храма Святого Николая в Толмачах при Третьяковской галерее. В студии моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Буквально через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».